13 стих 1 главы. «Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Вот это интересное выражение. «Припоясавши чресла ума вашего». Ну, скажем, в контексте Ветхого Завета, фразеологии Ветхого Завета, это нормально, там такие выражения используются достаточно часто, эти, скажем, физиологические выражения, применимые к духовным каким-то явлениям, к духовности, как, с какой, с той или иной стороны. Но для нас, людей непривычных, для нас, которые и Новый-то Завет читают как бы редко и не очень внимательно, такое выражение вообще звучит непонятно, что такое чресла ума нашего нужно припоясать. Вот. Движение вполне естественное, человек припоясывается, он, скажем, как вот апостол Петр был ногой, но припоясавшись, спрятав свою наготу, он бросился в воду, переплыл и предстал перед Христом. Вот с точки зрения телесности это понятно. А какое это отношение имеет к уму? Так вот, образ апостола Петра очень интересен. Он говорит о том, что и в уме есть плотское начало. И это плотское начало в уме проявляет себя в том числе, и в данном случае именно в этом значении, в виде сомнений. Человеческий ум постоянно во всем сомневается. Такова его природа. Мы иногда стыдимся собственных сомнений, а вообще-то это свойственно уму, нормальному человеческому уму, точнее, грешному человеческому уму, свойственно сомневаться. И вот эта его страстность, и эта его сомнительность, и это его свойство, оно является по преимуществу характеристикой плотскости ума, его неодухотворенности. То есть, говоря примерно так, вот есть люди, которые постоянно во всем сомневаются, постоянно в отношении всего у них есть скепсис. Вот, да ну, да неизвестно как, да с чего это они взяли, да на каком основании. Даже множество людей-ученых, они не чужды этого скепсиса. А уж тем более людей мало ученых. Они в целом всегда относятся скептически ко всему. Это не критическое мышление. Это сомнение во всем. Это недоверие ничему вообще, в принципе. И люди этим очень гордятся, что они вот таким все подвергают сомнению, ничему не верят, все перепроверяют. Они очень гордятся этим. Вот это вот их гордыня, их тщеславие показывает, что подлинную природу вот этих сомнений. Это плотскость, падшесть. Это как раз не высота ума, а его низина, его провал, его обвал. Что на самом деле люди, которые сомневаются, и люди, которые и переживают сомнения, они подвержены, ну скажем так вот, одебелению ума. То есть ум становится не ангельским, не духовным, не живым, он становится мертвым. Хотя человеку, постоянно во всем сомневающимся, ему кажется, что он, ну вот, наоборот, такой вот продвинутый пользователь собственного ума. А на самом деле он не продвинутый. Ну представьте себе, скажем, вот такую, ну, самую примитивную ситуацию. Вот у вас есть ребенок. ну, скажем, вот такого замечательного, нежного, как говорили классики, возраста. И вы ему говорите: вот слушай, я тебе сейчас расскажу, как устроена наша Земля. Начинаете рассказывать: наша Земля круглая, вот, ее обогревает Солнце, Земля наша вращается. Он говорит: мам, ты что ерунду говоришь? Как вращается? Я вот ничего не чувствую, что она вращается. Вот, мы на месте стоим, ничего же не перемещается, ничего не движется, мы стоим на месте. Какая круглая? Где ты видела круглое? С чего ты взяла, что она круглая, мам? Вот, где ты это прочитал? Мало ли что в книжках пишут-то. Ты сама посуди, посмотри. Вот, какая Земля, круглая или квадратная? Вот, с чего ты взяла, что вот это есть? Кто это сказал тебе? Почему ты решила, что это так? Ну, действительно, как объяснишь ребенку нежного возраста серьезные законы, скажем, физики, астрономии, механики, небесной механики? Никак. Ты разводишь руками и понимаешь, что если бы он поверил, все было бы легко. Он поверил: да, мама, я понял, Земля круглая, да, замечательно. И жил бы, ведь на самом деле так люди и воспринимают знания. Они приходят и спрашивают: мам, это что? Мы говорим: это, сынок, ромашка. Вот, ага. А это что? А это, сынок, ведро. Ага. А это что? А это то. Представляете, он каждый раз мы говорил: да ну, а с чего ты взяла, что это ведро? А почему это ведро? А зачем это ведро? А почему ромашка? Вовсе она на ромашку не похожа. Я думаю, ромашка должна быть другой. То есть, понимаете, человек, человека ничему нельзя было бы научить. То есть, так же и человек взрослый. Просто в ребенке эти нелепые вопросы показывают, что он безнадежно глуп. Хотя сам он себе представляется умным. А в человеке взрослом это не очевидно. И его многочисленные вопросы: а зачем, да почему, а с чего вы взяли, они кажутся такими глубокомысленными. На самом деле точно так же, как у этого ребенка. Его невозможно ничего научить. Вот говорит, скажем, там, ну, Христос, к примеру: я есть путь, истина и жизнь. К примеру, там, вот из Евангелия Иоанна. Я говорю: ну, с чего путь-то? Ну, какой путь-то? Ну, куда путь? Откуда и куда путь? Объясни мне, куда путь? Вот я если вот... И как вообще ты можешь быть путем? Ну, каким образом человек может быть путем? И куда путем? И откуда опять-таки путем? Почему путем? Вот я вообще не понимаю смысла этих слов. Истина. Ну, как кто-то может быть истиной? Истина – это некая вот объективная какая-то вот вещь. И все, и человек будет стоять на месте, он никуда не продвинется. А вопросы-то кажутся разумные. Вы их когда-нибудь задавали? Нет. Но я уверен, что нет. Вот. А вообще-то, когда они прозвучали, кажется: ух ты, я никогда над этим задумался. Ух ты, ничего себе. А действительно, почему? Вот. И это сомнение и совопросничество – это не показатель глубины и духовности, чистоты и возвышенности. Это показатель именно плотскости. А человека с таким плотским умом, его невозможно никуда повести. Все, он станет на месте, он дальше не может развиваться. Потому что для того, чтобы идти дальше, нужно поверить. Вот батюшка у нас любит образ такой. Вот вы шли, 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 за грибами пошли. Шли, 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 бах, смотрите на болоте. И вот вы тонете. Ори, не ори, никого нет. Вот, все понимаете, там с жизнью распрощались, смотрите, идет лесник. Вот, он говорит: что, бедолаг, завяз? Он говорит: так завяз, выручай. Ну ладно, давай, пойдем за мной. Вот, вытащил его, теперь за мной иди, чтобы не потонуть. А с чего это за тобой пойду? А вдруг ты не лесник? А вдруг ты не туда идешь? А почему, где гарантия, где паспорт, где документы, что ты меня выведешь отсюда? А еще это за тобой, потому что ты разбойник. Может, ты вообще дороги не знаешь? Не, я лучше тут постою. Никуда я не пойду. И вообще обратно лучше прыгну, а тот, кто знает, что ты меня вытащил. Может, у тебя какой-нибудь тайный умысел есть. Вот примерно так же мы относимся к любой, к любому духовному свидетельству. И поэтому Христос не может ничего с нами сделать, потому что у нас распоясанный ум. Он вместо того, чтобы смириться, молчать и слушаться, он постоянно задает вопросы. Надо его стянуть, завязать, вот, чтобы он это самое, не распущенный был. Припоясать его нужно. Вот это отсечь его желание задавать вопросы, сказать: все, молчи и слушай. Что тебе сейчас будет, Христос говорит? Он, конечно, пищит, а кто такой Христос, зачем слушать? А кто это написал, а зачем? Вот. А все это не нужно, это нужно задавить, заглушить, связать, стянуть. И тогда, чтобы ум, как бы усмиренный, он действительно начал слушать и посмотрел бы вверх, а не ковырялся в своем постепенном, постоянном совопросничестве. Вот это такой образ. Для того, чтобы возложить упование на Бога, надо перестать задавать вопросы. Надо упроститься, надо стать как ребенок, который смотрит в рот учителю или отцу, а он ему говорит, как надо делать. Берет его, например, перед глазами ребенка рубанок или топор, берет, или этот самый, как ее, резец. И на его глазах из обыкновенной деревяшки, болванки вырезает замечательную фигурку. Ребенок стоит, рот раскрытый, глаза раскрыты, распахнуты. Говорит: папа, как это сделать? Ты говоришь: вот так берешь, так берешь, так берешь и учишь. Если он будет молчать и слушаться, и терпеливо делать изо дня в день то, что ему скажут, он станет мастером. А если он будет постоянно задавать вопросы, возмущаться, да зачем это надо, да кто это придумал, вот, может, он и станет кем-нибудь другим, но резчиком по дереву он не станет точно. Вот так и в отношении христианства, если мы хотим стать христианами, то нам нужно припоясать свой ум, не задавать вопросов, а слушать, верить и исполнять. Стали задавать вопросы, стали постоянно все перепроверять, недоумевать, смущаться, спрашивать, мы останемся на месте, мы никогда так христианами и не станем. 20 стих, интересное свидетельство. Апостол Петр говорит, что мы искуплены не золотом и не серебром, а драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Апостол Петр, вслед за апостолом Павлом, говорит о том, что создание церкви, как и приход в мир Христа, были предназначены задолго до того, как был создан мир. Иногда можно прочитать и в очень серьезных книгах, у очень серьезных авторов мысль о том, что грехопадение Адама есть случайность. Но случайно так вот неожиданно получилось, и Богу пришлось думать, как же из этого всего найти выход. Оно не было случайно. И еще пока мир даже создан не был, все то, что в нем произойдет, от грехопадения до Хиросимы, все Богу было известно. И он придумал, как все это очистить и спасти. Он нашел способ, и поэтому вот эта икона Троицы, которую мы привыкли видеть, так называемая Рублевская Троица, она ведь рисует не явление Аврааму трех ангелов, она как бы проникает за завесу мира и рисует, свидетельствует для нас в красках предвечный совет. Нигде о нем не сказано. Нигде. За исключением вот этого единственного места из апостола Петра. Что агнец-то был предназначен в жертву, прежде чем Бог решил создавать мир. Ибо вся картина мира была ему известна, и он знал, что для того, чтобы мир был спасен, спасен, то и соединен с Богом, для этого один из них должен стать человеком, должен воплотиться. А почему человеком? Мы уже говорили в свое время когда-то, что потому что человек есть как бы замковый камень, он средоточие этого мира, он хозяин этого мира, он единственное существо, открытое и духом, духовном природе, и материальной, и душевной. Он как бы вмещает в себя весь мир и хозяин этого мира. Поэтому один из лиц Святой Троицы должен был бы стать человеком, должен был бы воплотиться. И вот этот вот момент созерцает Андрей Рублев, изображая его на иконе Святой Троицы, когда Сын Божий говорит: «Я пойду, я пойду». Вот. Но это «я пойду» приобретает особое значение именно в свете того, что должно случиться грехопадение. А это значит, что воплощение непременно поведет за собой смерть того, кто воплотился. То есть надо решиться Богу умереть. И вот Сын Божий решается на это, и тогда создается мир. Мир создается, потому что возможность его спасения, возможность его обожения, она известна. Один из лиц Святой Троицы, именно Сын Божий, становится человеком, и его кровь, его смерть и его кровь, она является вратами, через которые весь мир может войти в общение с Богом. Снова стать с Богом, вернуть себе богообщение во Христе, и через это мир может спасен быть. Вот. И вот эти вот вещи, 20 стих, он является таким особым, совершенно уникальным. Апостол Павел дополнит это удивительное представление о Боге, который творит мир, зная все, до мельчайших обстоятельствах того, что есть, будет, произойдет. Апостол Павел говорит еще более удивительные вещи. Он говорит про себя, что «я сам был предназначен к этому служению». Предназначен еще вот тогда, когда все, весь мир только создавался, а Бог уже видел меня и к этому служению меня уже призвал. И это относится не только к служению апостола Павла. Это относится к любому человеку. Весь замысел о нас уже был до того, как начался реализовывать. Мы его осуществляем так, как нам приходит в голову, так, как мы думаем. Но все наши выборы давно Богу известны. И наша задача не в том, чтобы, скажем, думать о том, что меня будет там через 5 минут или через 5 дней или через 50 лет. Вот. Бог знает, что будет, и ты, когда придешь, тогда узнаешь. А дело в том, чтобы спросить у Бога: «Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал? Ты же меня создал для чего-то. Есть же какой-то смысл от меня. Ты меня привел в эту точку, в которой я осмысленно задал тебе вопрос. Что ты хочешь, Господи, чтобы я сделал? Потому что раз я вошел в бытие, есть у тебя обо мне замысел». И в тот момент, когда человек поднимает голову к небу, говорит: «Господи, открой мне свой замысел о тебе, обо мне». С этого момента начинается особая жизнь человека. Бог вел его и раньше. Знал это человек, не знал, но Бог провел его через все скорби, искушения, падения и взлеты, трудности, переживания, и все привел его к этой точке, когда человек поднимает голову к небу и взывает к Богу: «Зачем я тебе нужен? Зачем ты меня создал? Что я должен сделать? Некоторые святые говорят, что с этого момента и начинается, собственно, сыновство. Сыновство, хоть какие-то подлинные отношения между человеком и Богом. Сын приходит к отцу и спрашивает: пап, что я должен сделать? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Вот это очень важный поворотный момент, когда человек начинает осмысливать, что вся его жизнь, она не случайна. Не случайна. Она имеет очень... Она раскрывает постепенно мне присутствие в моей жизни Бога.